говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент-царь. Модели политического устройства России. Чем привлекают избирателей фавориты предвыборной кампании в США? Дочь Ататюрка и поиски армянских родственников в Турции. И расчеты критической точки развития Земли. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лапунина. В понедельник деловая газета «Взгляд» опубликовала статью Виталия Иванова, которая называется «Накануне путинского триумфа». В статье описана гипотетическая модель власти в период после президентских выборов. Автор считает, что Владимир Путин, возглавив предположительно партию «Единая Россия», станет старшим царем, оставив за новым президентом роль младшего. Это не двоецарствие, считает Иванов, поскольку новый избранный глава государства будет действовать под патронажем Путина, который на правах национального лидера, сохраняющего непререкаемый моральный авторитет, продолжит бессменно управлять страной. Может ли царистская, как ее именует Иванов, модель власти быть воплощена, и действительно ли идет речь о реальных планах, разрабатываемых в кремлевских коридорах? С этим вопросом Андрей Бабицкий обратился к российским политологам.
Экономист Михаил Делягин не сомневается, что статья Виталия Иванова – это хотя и кривое, но отражение реальных планов Владимира Путина и его окружения.
Сегодняшняя ситуация достаточно проста. Путин хочет остаться у власти. Он получит огромный якобы кредит доверия, он получит прямую легитимизацию, и он сможет найти оправдание тому, чтобы встать над законом. Потому что закон – это выражение воли народа в прошлом и выражение достаточно опосредованным способом. А прямое голосование – это выражение воли народа сейчас и непосредственно, прямым образом. Это такая прямая демократия. И хотя все прекрасно понимают масштабы фальсификации на этих выборах, и до голосования, и после голосования, может быть, даже после подсчета голосов, несмотря на это, Путин получит возможность встать над законом. Он к этому уже готовится. Выступление 21 ноября перед 5000 своих фанатов содержало откровенные и прямые нарушения действующего законодательства, потому что президент, не уходя в отпуск, в рабочее время, оставаясь должностным лицом государства, агитировал за одну из политических партий. Это не случайная ошибка, все-таки Путин кандидат юридических наук. Это осознанное нарушение закона, направленное просто для того, чтобы люди привыкли, заранее привыкли к тому, что президент входит в одну из тех категорий, которым закон не писан. Закон – это не то, что написано на бумаге, а это то, что сказал царь. А в свое время на Западе Путина спросили про идею монархии, он ответил очень красиво. Он сказал, что современная европейская монархия не предусматривает прямого управления, что современный монарх – это просто чисто представительская должность, и поэтому это его не интересует. И он, судя по всему, решил построить самодержавие, стать самодержцем, сделать так, чтобы единственным источником действующего права, или, по крайней мере, главным источником действующего права, была его воля, было его личное желание.
Соглашаясь с тем, что статья Виталия Иванова – это несчастная точка зрения одного из многочисленных поклонников Владимира Путина, политолог Владимир Голышев, тем не менее, уверен, в реальности дела обстоят прямо наоборот. Путин не желает оставаться у власти.
Сказанное Ивановым в статье, безусловно, является тем, что хотелось бы значительное счастье действующих политических элит, чтобы являлось предметом обсуждения. К реальности это, конечно, не имеет ни малейшего отношения. В чем не имеет отношения? В самых базовых моментах. Первый базовый момент – Путин уходит от власти, а не пытается у ней остаться. Существует много прямых и косвенных свидетельств тому, что перед Путиным лично, как перед персоной, не стоит задача удержать власть, сохраниться при ней в каком-нибудь качестве. Можно предположить, что существуют какие-то группы политической элиты, которые хотели бы, чтобы он в том или ином качестве оставался у власти. Но то, что это не персональное желание Путина, это вроде бы совершенно очевидно. Основные положения утопии, которые он нарисовал о двоецарстве, они исходят из предположения, что Путин обладает чем-то, вот какой-то такой ценностью, помимо кресла, которое занимают его ягодицы. На самом деле Путин не обладает никакой ценностью, кроме этого самого кресла.
Предвыборная карусель с ее гротескными персонажами, идеями, концепциями запущена с одной только целью, считает Владимир Голышев – обеспечить максимальное количество голосов «Единой России».
Мы исходим из того, что весь выбранный спектакль, мы принимаем всерьез все сказанное в нем. Если мы принимаем все всерьез, тогда, находясь в заданных таким образом осях координат, мы будем всерьез обсуждать сказанное Ивановым. Но я вот это все всерьез совершенно не воспринимаю. И то, что у нас сейчас происходит, а истерия-то приобретает какой-то уже совершенно гротесковый характер, это очень краткосрочная кампания. Эта кампания закончится 2 декабря.
Путин, говорит Владимир Голышев, главный персонаж предвыборной кампании. И он играет разнообразные роли, сочиненные для него политтехнологами. Царь, национальный лидер, моральный авторитет – все на борьбу за голоса для партии власти. Патерналистская модель власти, возможно, и будет внедрена любыми способами, считает экономист Михаил Делягин. Однако нынешний политический режим не способен править, исходя из этой модели, поскольку имеет в виду совершенно иные цели.
Еще товарищ Сталин показал, что даже самый гениальный менеджер не может подменить собой всю государственность. Если это не смог сделать гениальный менеджер 65 лет назад, то тем более это не сможет сделать посредственный менеджер в наше время, когда процесс управления, в общем-то, сильно усложнился. Не говоря уже о том, что Сталин при всех своих недостатках понятных, которые сложно назвать недостатками, даже сложно назвать пороками, настолько они колоссальны, при всей своей ужасности он, судя по всему, действительно преследовал общественное благо, хотя и очень специфически его понимая. В нашем случае речь о преследовании общественного блага не идет. Речь идет о том, чтобы первое лицо, связанное с ним лица, его друзья, соседи, знакомые и прочее, они могли обеспечивать личное потребление, как материальное, так и символическое, на сверхвысоком уровне. Государство, которое создано для материального потребления бюрократов, а даже для символического потребления бюрократов, оно не жизнеспособно.
Аналогичным образом оценивает ситуацию Владимир Голышев. Путинский патернализм, говорит он, не более чем риторика.
То, что мы имеем олигархический госкапитализм, который характеризуется двумя вещами. Максимальной приватизацией наиболее интересной собственности и максимальным раскрепощением власти от обязательств в отношении населения. Конечно, патернализм абсолютно риторический. Никакого отношения к реальности он не имеет. Власть только изображает заботу, реальность себя снимая обязательства перед населением. А то, что патерналистская риторика будет усугубляться, это да, это безусловно так, конечно. Собственно говоря, новейший застой, который сейчас делает, стилистический новейший застой, он, собственно, этим и является, риторическим патернализмом. Содержательный патернализм невозможен, потому что они не хотят заниматься людьми. Почему это не совок, а пародия на него? Потому что совок – это очень сложная была система, в которой элита брала на себя ответственность за население. А они же не хотят брать на себя никакой ответственности. Они постоянно эмансипируются, даже от тех ничтожных обязательств, которые когда-то перед населением имели.
Какая бы модель не восторжествовала в результате, можно утверждать с уверенностью только одно – Сурковская концепция суверенной демократии, даже претендуя на некие ограничительные права, якобы обусловленные уникальностью российской ситуации, все-таки оставалась в границах демократического государственного проекта. Молодые кремлевские околоидеологи уже начинают концептуально и терминологически осваивать опыт несвободных общественных систем, авторитарных и даже тоталитарных.
Это был Андрей Бабицкий. А я вернусь еще раз к статье в газете «Взгляд». Заканчивается она призывом к отошедшей от лагеря Путина либеральной интеллигенции. «Ребята, поезд отходит, а вы стоите на перроне и говорите, что дальше не поедете, что вам противно, стыдно и вообще. Ваше право. Но только на этом самом перроне вы очень скоро окажетесь в компании конченых идиотов, натуральных отморозков, у которых на уме одна гыбня. Да уже оказались, если честно». Но они вас не примут. Более того, они вам припомнят все, как вы критиковали Запад, Ходорковского и цветные революции, как смеялись над маршами несогласных, как плевали на могилы Политковской и Литвиненко и, конечно, как хвалили Путина. Конец цитаты. Интересно, понял ли автор, что он на самом деле сказал? Какие аргументы он привел, чтобы люди не отворачивались от партии власти? Перевожу. Если вы останетесь с нами, то мы не будем противиться тому, что вы критикуете Запад, Ходорковского и цветные революции, смеетесь над маршами несогласных, плюете на могилы Политковской и Литвиненко и, конечно, хвалите Путина. Привлекательная политическая программа, да? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Президент Президентская кампания в США вступает в новую фазу. В январе начинается период первичных выборов, в ходе которых определятся официальные кандидаты от партии. Накануне этого этапа произошли драматические перемены в расстановке сил. Фавориты гонки сдают свои позиции, вперед вырываются аутсайдеры, рассказывает Владимир Абаринов.
Сегодня все ресурсы кандидатов брошены на кампанию в штате Айова, на северо-западе страны, с населением менее 3 миллионов человек. Именно там 3 января пройдут первые первичные выборы, результат которых окажет решающее влияние на дальнейший ход борьбы. Голосование в Айове – первое реальное испытание кандидатов. В истории американских выборов сколько угодно примеров того, как лидеры опросов сходят с дистанции именно в Айове. Жители штата гордятся этой своей ролью и исполняют ее в высшей степени ответственно. С каким рейтингом подошли к первичным выборам основные кандидаты? У демократов с большим отрывом лидирует сенатор Хиллари Клинтон. Она вправе с полным основанием публично заявлять об этом.
Я довольна своим успехом повсюду в стране, тем, что на данном этапе кампании мне удалось обеспечить себе отрыв от республиканских кандидатов.
Республиканцы не жалеют сил на дискредитацию Хиллари Клинтон. Скандальную известность получила видеозапись встречи с избирателями республиканца Джона Маккейна, на которой старушка употребила непарламентскую лексику.
Как нам окоротить стерву?
Это отличный вопрос.
Но главные соперники Хиллари сегодня не республиканцы, а демократы. Они в последнее время явно объединили усилия в своих атаках на нее. Особенное усердие в ходе последних теледебатов проявили занимающий 3-ю позицию в рейтингах Джон Эдвардс.
Если я ничего не пропустил, то сенатор Клинтон сделала 2 противоположных заявления в течение 2 минут.
И второй номер – сенатор Барак Обама.
Я не могу сказать, высказалась она за или против по этому вопросу.
Хиллари Клинтон удары не пропускала.
Я прекрасно понимаю, что на меня нападают не потому, что я женщина, а потому, что я впереди.
Однако в какой-то момент оказалось, что она уступила первую позицию Обаме, и ей самой пришлось переходить в атаку на нового лидера гонки. Предметом своего нападения Хиллари сделала неопытность кандидата.
При всем моем уважении, не думаю, что проживание в иностранном государстве в возрасте от 6 до 11 лет можно считать опытом в области внешней политики.
В ответ Барак Обама использовал свой самый сильный козырь. Хиллари Клинтон голосовала в Сенате за войну в Ираке.
Интересно, какой мировой лидер посоветовал ей незаконно вторгнуться в Ирак, потому что здравый смысл подсказывал, что там придется воевать.
Еще один пример и опять про неопытность Обамы.
Есть такая работа, на которой мы не можем позволить себе учебу без отрыва от производства. Это работа нашего следующего президента. Это были бы самые дорогостоящие в истории курсы повышения квалификации.
Насколько мне известно, она не служила министром финансов в администрации Клинтона.
Хиллари Клинтон продолжает лидировать в общенациональном масштабе. Но в Айове, судя по опросам, рейтинг Обамы выше. 30% против 26%. Что произошло? В последнем выпуске воскресного ток-шоу NBC «Встреча с прессой» об этом рассуждали виднейшие политические аналитики. Первым отвечает на вопрос Джеймс Карвилл, признанный мастер избирательных технологий. Он поддерживает Хиллари Клинтон. Итак, о чем говорят данные опроса?
Это говорит о том, что в Айове борьба будет очень напряженной. Об этом свидетельствуют и этот, и другие опросы. А кроме того, опросы в Айове более чем за месяц до голосования ненадежны. Джон Керри в свое время был там по опросам 3-м. Билл Брэдли опережал Элла Гора в Айове. Она ведет борьбу. У нее талантливые, хорошо финансируемые соперники. Так что в Айове предстоит сражение. Я думаю, в итоге она может победить, но борьба будет изматывающей, это уж точно.
Демократ Боб Шрам.
Случилось так, что все усилия противопоставить опыт переменам, а перемены – визитная карточка Обамы. Весь этот аспект кампании оказался менее важен для избирателей. Перемены важнее. Произошло это, с моей точки зрения, потому, что вопрос о наличии опыта уже решен. Знаете, в 60-м году Никсон вел свою кампанию под лозунгом «Опыт имеет значение». И если бы избиратели спросили в день выборов, обладает ли Никсон большим опытом, 60% сказали бы «да». Но если бы их спросили, обладает ли Кеннеди достаточным опытом, «да», ответили бы те же 60%. Думаю, Обама в настоящее время порог наличия опыта преодолел. Но впереди, в первой половине декабря, еще 4 раунда дебатов. Он может совершить ошибку, и это сыграет ей на руку.
Послушаем республиканцев. Майк Мерфи.
Знаете, все в политике меняется, но я уже давно считаю, что Хиллари Клинтон проиграет, и это даже не ее вина. Это выборы перемен, а она не кандидат перемен. Люди чувствуют в ней, в ее стиле, отчасти это можно видеть в этом опросе, что Хиллари – это возврат к старой политике. И они отвергают нечто большее, чем просто тот исторический факт, что она играла роль в прежней администрации. Теперь идет реальная борьба, но я думаю, что еще большая проблема для Хиллари Клинтон – это плотный календарь. Если она проигрывает Айову, теперь это уже не так, как в прежние добрые времена, когда у тебя куча времени, чтобы пополнить свой бюджет. У главного соперника Обамы деньги есть, а вот времени нет. Первичные выборы в Нью-Гэмпшире всего через 5 дней после Айовы. И получается, если Хиллари проигрывает Айову, а потом Обама выигрывает Нью-Гэмпшир, ситуация для нее сильно осложняется.
И еще одна республиканка, Мэри Маталин.
Лучшее, что может произойти с Хиллари Клинтон, это поражение в Айове. И я не пытаюсь сказать нечто парадоксальное. Календарь очень плотный. Ситуация абсолютно уникальная, подвижная и переменчивая. Если она проиграет, она еще может всех удивить. Мы уже не раз видели. Она как кролик из рекламы батареек Energizer. Ее встряхнули, она опять стучит в барабан. У нее есть деньги, у нее есть команда, у нее есть стремление к победе. Эта женщина не даст Обаме перешагнуть через нее. А потом, что касается демократической партии в целом, вы, ребята, так убеждены, что не можете проиграть, что не даете себе труда делать то, что требуется, чтобы победить. И вот оказывается, что Обаме не хватает опыта, что он не так уж и хорош для кандидата. Он всего лишь символ того, чем вы хотите, чтобы он был.
Майк Мерфи обратил внимание на отсутствие у Хиллари Клинтон еще одного совершенно необходимого кандидату качества.
Почему я говорю, что она слабый кандидат? Потому что она не соответствует времени. У нее нет естественной харизмы. Она тигр за сценой, теневой игрок. Очень эффективный, очень умный. Но в ту минуту, когда ты входишь в зал, ты должен мгновенно овладеть аудиторией, каким-то чудом расположить к себе людей. Вот что должен уметь кандидат в президенты. А у нее этого дара нет. И потому она не привлекает избирателей. Ее популярность падает. В Вашингтоне решили, что номинация у нее в кармане. Поживем, увидим.
В лагере республиканцев конкуренция тоже обострилась. Кандидаты обмениваются любезностями постоянно. Они обвиняют друг друга в недостаточно консервативной позиции в отношении абортов, нелегальной миграции, налогов. Фред Томпсон, занимающий второе место в рейтингах, недавно посетил выставку огнестрельного оружия и сделал там с ружьем в руках заявление по поводу позиции в этом вопросе своего основного конкурента – бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.
Возможно, самое серьезное расхождение у меня с мэром Джулиани. Он просто-напросто поддерживает любой закон о контроле за оружием. Он обо всем судит по нью-йоркской мерке. Но Нью-Йорк – это далеко не вся страна. И я полагаю, что люди, живущие в остальной стране, твердо поддерживают вторую поправку. Я всегда занимал именно эту позицию.
Руди Джулиани, в свою очередь, атаковал лидера, бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. В штате произошел экстраординарный случай. Суд освободил из-под стражи до суда осужденного ранее и отбывшего наказания убийцу, которому администрация тюрьмы предъявила обвинение в нападении на тюремщиков. В итоге оказавшийся на свободе преступник убил в другом штате молодую пару. Судья, освободившая убийцу, была в свое время назначена губернатором Миттом Ромни. Руди Джулиани, считающий одним из своих достижений успешную борьбу с преступностью в Нью-Йорке, не преминул воспользоваться случаем.
История с судьей – это случайный эпизод. Он имеет полное право объяснить его, но ему будет гораздо труднее объяснить, почему в штате выросло число убийств, грабежей и других тяжких преступлений, когда он был губернатором.
Митт Ромни ответил встречным обвинением.
Он назначил начальником полиции человека с весьма сомнительным прошлым, а затем рекомендовал его президенту в качестве кандидата на пост министра внутренней безопасности.
Пока фавориты выясняли отношения между собой, вперед вырвался аутсайдер. Последние опросы показали, что в Айове на первое место вышел Майкл Хакаби, бывший губернатор штата Арканзас. В чем причина его успеха? Вот его собственный ответ.
Откровенно говоря, я бы и сам хотел знать полный ответ на этот вопрос. Но мы, конечно, усердно работали, у нас было много добровольцев, не жалевших своего времени. А кроме того, за нас многие молились, и это должно было сработать.
Майк Хакаби позиционирует себя как кандидат, не связанный с верхушкой республиканской партии.
Я хочу, чтобы меня знали как независимого консерватора. Я не кандидат истеблишмента, не республиканец с Уолл-стрит. Многие партийные функционеры до смерти боятся меня, потому что я говорю вещи, которые вы никогда не услышите от республиканцев. О защите окружающей среды, об экономической политике в интересах среднего класса. Откровенно говоря, я считаю, что многие республиканцы просто оторваны от реальности, они не имеют представления о том, как непросто живется многим американцам, которые вовсе не уверены в своем экономическом будущем.
Хакаби – баптист по вероисповеданию и во многих вопросах занимает гораздо более консервативную позицию, чем его конкуренты. Он, например, категорический противник абортов и однополых браков. Тем не менее, он не считает нужным менять свои взгляды в угоду публике.
Нельзя избираться честно, если собираешься лгать народу. Или говори то, что думаешь, или не избирайся в президенты. Я могу говорить людям то, что они хотят слышать, но я считаю, что люди не хотят иметь президента, который действует как термометр, просто измеряет температуру в комнате. Лидер – это термостат, который не только знает, какая температура в комнате, но и старается сделать ее такой, какой она должна быть. И я говорил много раз, если американцы хотят президента, который скажет им все, что угодно, лишь бы быть избранным, они должны выбрать кого-нибудь другого. Я собираюсь говорить им то, во что я действительно верю, и тогда, если уж они отвергнут меня, они будут знать, за что.
Возможно, именно своей честностью он и приглянулся жителям Айвы.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаков. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Все задержанные участники одиночных пикетов у здания ГУВД Москвы в поддержку Гарри Каспарова освобождены. Писателю-сатирику Виктору Шендеровичу и лидеру молодежного крыла партии «Яблоко» Илье Яшину грозит административное наказание. Международная амнистия считает Гарри Каспарова узником совести и требует его немедленного освобождения. В заявлении правозащитной организации говорится, что российские власти арестовывают и преследуют сторонников оппозиции, чтобы заставить их замолчать в преддверии выборов. В Петербурге прошел санкционированный властями митинг Союза правых сил за честные выборы и против культа личности. Полиция Словакии сообщила об аресте 3 человек, пытавшихся продать килограмм радиоактивного вещества. Один арестован в Словакии, 2 его сообщника в Венгрии. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Иракли Акруашвили. Лидеры Израиля и палестинской автономии договорились немедленно начать мирные переговоры, подтвердил президент США Джордж Буш. В Афганистане во время боевой операции погибли 14 мирных жителей. Как сообщили власти провинции Нуристан, во время бомбардировки, которую на этой неделе вели самолеты НАТО, погибли 14 дорожных рабочих. Белый дом покидает еще один советник президента США Джорджа Буша. Как сообщает Wall Street Journal, экономический советник президента Алан Хаббард уйдет в отставку еще до конца этого года. В Саудовской Аравии более 200 человек арестованы по подозрению в террористической деятельности. Жертвами теракта в столице Шри-Ланки стали по меньшей мере 16 человек, 24 ранены. Арбитражный суд Москвы отменил решение по иску компании «Интеко» к русской версии журнала Forbes. Новое рассмотрение дела назначено на 26 декабря.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дочь Ататюрка и поиски армянских родственников в Турции. И расчеты критической точки развития Земли. Проведенный в Турции опрос общественного мнения показал, что 78% населения против принятия Конгрессом США резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. Однако за этой внушительной цифрой скрывается несколько более глубокий смысл. При более детальном расспросе выяснилось, что только чуть более трети из них полагают, что геноцида не было. Остальные считают резолюцию ненужной по совсем другим причинам. Либо они не доверяют беспристрастности Конгресса США, либо считают, что это дело историков, а не политиков, разбираться в массовых убийствах начала XX века. Но отношение к этому вопросу в Турции, несомненно, начинает меняться. И один из примеров тому – работа двуязычной армяно-турецкой газеты, о которой рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Саядым Каланчан.
Моя фамилия Каланчан. Я родился в Турции, вырос в Стамбуле, 85 лет назад уехал в Америку. Ищу близких, о которых ничего не знаю. Мама рассказывала, что у нее были 5 сестер, бабушка, дед. Все они были дружны и жили, кажется, неподалеку от Стамбула в местечке Селиври. Есть фотография большого красивого дома. Мама говорила, что это усадьба деда, который был известным в Стамбуле кожевником. Вообще, в доме боялись говорить о прошлом. На старости лет хочу узнать, может, сохранились следы кого-то из близких. Посылаю фотографию матери со своими родителями, единственную оставшуюся от прошлого. Возможно, кто-то узнает ее.
По улице Истикляль дребезжит старый стамбульский трамвай, мимо консульских зданий, музыкальных магазинов и рыбных лавок. На остановке Галата, напротив самого именитого в Турции лицея, в ожидании транспорта собирается толпа студентов. Ёжась от порывов холодного морского ветра, подростки с любопытством перечитывают черно-белые списки. Мари и Аганес Баракьян, Амон Атаниан, Амаяк Мартиросян, Аракел Кетенчиан. Длинный ряд армянских имен и фамилий. Точно такой же можно встретить в Дюссельдорфском метро, на парижском Монмартре или на остановке Сабвея в Нью-Йорке. Это списки пропавших в годы геноцида армян, которых с конца 90-х годов ищут сотрудники двуязычной стамбульской армяно-турецкой газеты «Агос» по всему свету, говорит редактор отдела новостей «Агос» Арис Нолксаджкоглу.
Ищут бабушек, дяди, тети, прабабушек и дедушек. Люди хотят узнать, живы ли они, а если умерли, где их могилы. Инициатором проекта был главный редактор газеты «Гранд Динг», погибший в январе этого года от рук турецких националистов. Однако проект продвигался довольно трудно. Динг был слишком честным и прямым человеком. Его высказывания часто вызывали недовольство и в армянской общине, и в турецком обществе.
Гранд Динг пытался привлечь на свою сторону немногочисленную армянскую общину, но испортил отношения с местным патриархатом, который годами был полным безраздельным лидером в этом вопросе. К тому же позиция армянской диаспоры казалась Дингу довольно спорной. Он критиковал местных армян, использующих вопрос о геноциде в Османской империи в качестве разменной монеты в отношениях Турции с Европой, что не оставляло надежд на смягчение в отношении армянского вопроса турецких властей. Так что, когда Динг попытался представить свой новый проект, армянская диаспора встретила его довольно холодно. Прихожане армянской церкви поговаривали, что за громкими словами кроются честолюбивые планы, желание привлечь к себе внимание как можно большего количества людей. Критиковала журналиста и турецкая пресса, обвинявшая его в попытках управлять мнением читателей в своих личных амбициях. продолжает редактор отдела новостей АГОС Арис Нолк Зачкоглу.
Когда мы начали искать следы потерянных армянских родственников, в обществе существовало негласное табу, ни слова о геноциде. Грант Динг впервые рискнул заговорить об исчезнувших армянах. Что стало с ними? Где они? В Турции на эти вопросы существует свой ответ. Власти предлагают официальные версии. Считают, что проблема вековой давности, и надо, дескать, ее забыть. Динг способствовал тому, что армянский вопрос стал обсуждаться в обществе. Турецкие читатели звонили, спрашивали, кто пропал, когда, почему.
Веб-сайт «Ищу семью» выдержан в черно-белых цветах. Сухие ветки деревьев символизируют потерянных близких. Фотографии, имена, истории, судьбы. На интернет-сайте села Джинбин размещено около 30 фотографий армянских женщин. Селин Туманян ищет своих близких. Родственники Мари Сиянасян ищут ее братьев. Севаштиан Мари из США ищет сестер своей матери. В те годы в Османской империи процветала традиция пополнять свои гаремы армянскими девушками. Согласно местным обычаям, мужская сторона покупала невесту, заплатив ее родителям определенную сумму. Приобретая армянок, родители женили своих сыновей на них, освобождаясь от тяжелой обязанности платить свадебный колым. Армянских детей отдавали на воспитание в сиротские приюты. В те годы в Османской империи действовал так называемый институт девширме – отнимание детей, который еще назывался налогом на кровь. У немусульманского населения империи отнимали малолетних мальчиков, которым давали религиозное и военное образование. Пытаясь избежать ссылки и погромов, некоторые армянские семьи добровольно оставляли детей соседям-мусульманам. В обиходе этих детей называли завещанными. Их отдавали с условием, чтобы им было давно мусульманское образование. За каждого ребенка ежемесячно выплачивали по 30 курушей. Журналист издания Карин Каракашлы.
Большую часть сирот по приказу османского правительства отправляли в сиротские приюты. Дети получали мусульманское образование. Из военного бюджета выделялись необходимые суммы для их содержания. В одном из французских монастырей на юго-востоке Турции был организован сиротский приют, где были собраны сотни армянских детей с целью отуречивания. Ассимилируя детей, турецкие и курдские крестьяне получали бесплатную рабочую силу. Публикуя подобные факты, мы рисковали оказаться в центре политического скандала.
Рипсиме Сибилджан из Армении искала свою тетю Хатун, пропавшую в Османской империи в годы Первой мировой войны. Рипсиме написала в редакцию, что на поиски сестры ее мать Тируи потратила долгие годы. А на самом деле ее и не надо было искать. Эту женщину в Турции знали все, утверждают журналисты газеты «Агос». По рассказам матери, их родителей убили во время геноцида. Тируи вместе с сестрой Хатун оказались в сиротском приюте. Однажды в приют приехала группа военных вместе с турецким лидером Кемалем Ататюрком. Голубоглазая быстрая Хатун понравилась вождю, который забрал ее и дал ей имя Сабиха Гёкчен. Спустя годы девочка стала первой турецкой женщиной-летчицей, национальной героиней Турции, в честь которой назвали больницы, школы, аэропорты. Трогательные воспоминания расставания с сестрой в сиротском приюте Тируи, умирая, поведала своим детям. Но сама мысль о том, что национальная героиня Турции могла быть армянкой, казалась крамольной. За публикацию материалов подобного рода могли обвинить в оскорблении нации, и поэтому история держалась в секрете. Вот что говорил Грант Динг в январе прошлого года в интервью «Радио Свобода».
«Мы потратили много времени, чтобы доказать, что национальная героиня Турции Сабиха Гёкчен на самом деле была армянкой. Статья «Тайны Сабихи Гёкчен» открыла завесу над истинным ее происхождением. Сабиха была одним из чудом выживших армянских детей, которые, потеряв своих родителей в годы геноцида, оказались в приютах. Ее взял к себе на воспитание Ататюрк, увез в Анкару, назвал новым именем Сабиха, дал фамилию Гёкчен, что в переводе с турецкого означает «небесная». Девочку, как и многих детей армян, исламизировали, по воле Ататюрка дали военно-воздушное образование. Она стала первым военным летчиком в истории страны, национальным героем Турции.
Статья о тайне происхождения приемной дочери Ататюрка вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Информация тотчас же появилась на первой полосе центральной газеты «Хюриет». Сенсационный материал, перепечатанный практически всеми изданиями, долгое время оставался в центре внимания турецкой прессы. Ряд историков, однако, посчитали версию армянского происхождения великой турецкой летчицы исторической фальсификацией. Высказывались мнения, что редакция пытается увеличить тираж, спекулируя на исторические темы. Правда, нашлись весомые данные, подтверждающие версию армянского происхождения Сабихи Гюкчен. Лингвист, автор самого крупного толкового словаря турецкого языка Парс Тугладжи, заявил, что Сабиха Гюкчен знала о своих настоящих родителях и даже выучила несколько армянских слов, говорит преподаватель истории одной из турецких школ Кемаль Мираклы.
Член общества турецкого языка, армянин по национальности, в свое время состоял в близких отношениях с Сабихой Гюкчен. Он уверял, что Сабиха немного говорила по-армянски. Важным свидетельством, указывающим на армянское происхождение Сабихи Гюкчен, можно считать информацию о том, что известная летчица страдала так называемой ереванской болезнью, разновидностью лихорадки. Ататюрк незадолго до своей смерти сказал своей приемной дочери, что она не может вылечиться от этой болезни, которая будет сопровождать ее всю жизнь.
Версия о том, что настоящий отец приемной дочери, основателя турецкого государства армянин, убитый во время геноцида армян в Османской империи, вызвала небывалую волну протестов в Турции. В газету ежедневно поступали телефонные звонки с угрозами физической расправы над главным редактором Грантом Динком. Патриоты и националисты пикетировали здание редакции, разбрасывая листовки со словами «Грант Динк сеет вражду между армянами и турками». Дошло до того, что генеральный штаб Турции выступил с жестким официальным заявлением по этому поводу. Почему же обычная статья наделала столько шума в турецком обществе? Журналист молодежного интернет-сайта Арзу Гюнеш.
Поднявшаяся шумиха была связана с разоблачением этнического происхождения именитой летчицы. Миллионы турок почувствовали психологический дискомфорт после того, как выяснилось, что символ их национального величия – армянка. Внутри их самосознания что-то сломалось. В Турции к основателю государства относятся с большим уважением. Согласно Ататюрку, все жители Турции – турки, тем более те, кто входил в его ближайший круг. В результате Динк подвергался судебному преследованию за оскорбление нации и государства и даже был приговорен к 6 месяцам тюрьмы.
В январе этого года журналиста убили среди бела дня возле здания редакции. Полиция задержала подростка, который на первом же допросе признался в совершении преступления. Следом были арестованы несколько человек, участники молодежной националистической группировки из города Трабзон, которых обвинили в организации преступления. Появились еще 2 обвиняемых турецких жандармов, якобы знавших о планах убийства армянского журналиста, но не принявших меры, чтобы предотвратить его. Они просто поленились сообщить об угрозе убийства своим стамбульским коллегам. Средства информации не раз сообщали, что расследование идет слишком медленно. Судя по всему, версий у следствия много. Однако на самый главный вопрос, кто стоял за этим убийством, однозначного ответа власти дать не могут. По словам сына погибшего журналиста Арата, гибель его отца могла быть выгодна очень многим.
Подход моего отца к событиям 1915 года был намного глубже, чем у многих армян. Болезненные факты истории армянского народа занимали его мысли не меньше, чем европейских историков. Однако он выбрал иной, более эффективный подход, чтобы начать дебаты о геноциде. В своих выступлениях и статьях он пытался избегать слова «геноцид». Он информировал аудиторию, описывал события этих лет, оставляя выбор за читателями, приглашая их самих найти соответствующее определение.
После трагической гибели Гранта Динка поток писем в редакцию увеличился. Люди уже не боялись искать своих близких. В киоске раскупается свежий выпуск газеты «Агос», а в это время старый Ахмед расклеивает новые объявления о пропавших близких. Алекс Сиянасян, Михаил Муратоглу, Мирьям Затуна. Следы своих родственников нашли более 600 армянских семей.
О поисках армянских родственников в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Исследования эволюционных процессов показывают, что развитие жизни на Земле происходило с ускорением. Качественные скачки сначала в биологической, а потом и в социальной эволюции случались все чаще и чаще. Расчеты свидетельствуют о том, что перелом в ускоренном ходе развития произойдет в первой половине 21 века. Именно в это время, как рассказывает гость нашей программы, сотрудник Института ядерной физики МГУ Александр Панов, все параметры роста уходят в бесконечность. Каковы предполагаемые сценарии прохождения этой критической точки? С Александром Пановым беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Как же следует интерпретировать вот такой парадоксальный результат, и что же нас в действительности ожидает в будущем?
Значит, мы имеем сходящуюся геометрическую прогрессию, представленную вот этими точками фазовых переходов.
Сходящуюся — это значит, что в конце нее есть конкретное число, когда эволюция не станет бесконечно быстро. Да?
Эволюция должна...
За бесконечно короткое время.
Да, совершенно верно. Эволюция в таком режиме не может происходить сколь угодно долго. Она происходит только какое-то ограниченное время, что дальше происходит, строго говоря, неизвестно. Возникает следующий вопрос. Вот если взять те точки, которые мы знаем, то можно же эту последовательность проэкстраполировать в будущее и узнать, где находится вот этот самый предел, вблизи которого эволюция должна стать формально бесконечно быстрой. Вот для этого предела название придумал как раз тот же самый Игорь Михайлович Дьяконов. Он назвал эту точку сингулярностью истории. Видно, что лучше говорить о сингулярности эволюции, поскольку видно, что вот последовательность-то получается одна на все 4 миллиарда лет.
Сингулярность — это так называемая особая точка. Да, точка, в которой параметры принимают ненормальные значения. Которые...
Бесконечные. Если взять всю последовательность целиком, вот все 4 миллиарда лет, то экстраполяция дает 2004 год.
Значит, проехали.
Там не совсем так. На самом деле прогноз гуляет где-то от 2004 года до примерно 2060. Грубо говоря, это первая половина 21 века. Теперь, какой же физический смысл вот этой вот самой сингулярной точки эволюции? Ну, ясно, что никакая эволюция реально в бесконечность по скорости уйти не может, хотя некоторые с этим не согласны, но я с этим согласен. Да, я считаю, что это означает лишь то, что вот этот самый режим ускорения эволюции должен сломаться. И первая половина 21 века является периодом, когда будет ломаться вот эта самая кривая. Я сейчас еще раз хочу вернуться к тому, что то, о чем мы говорим, это не является настоящей наукой. Это гипотеза. Причем даже не просто гипотеза, это эвристические гипотезы, потому что, если внимательно посмотреть, они не допускают так называемую процедуру фальсификации. Их очень трудно опровергнуть. Вот мы к ним пришли, основываясь на рассмотрении определенного круга явлений. Но важно то, что к очень похожим выводам люди приходят совершенно разными способами. Наиболее известный способ — это изучение демографии кривой. Кривая народонаселения всего земного шара, вот если ее взять до 1960 года приблизительно и продолжить в будущее, то окажется, что это гипербола, которая в бесконечность уходит в 2027 году, то есть вот в тот же самый период времени.
Речь идет о миллиардах лет, и вдруг мы попадаем двумя совершенно разными способами в какой-то там маленький один и тот же кусочек времени.
Ну да.
Вот вы говорили, что эту гипотезу трудно фальсифицировать. А если поставить себя мысленно, поместить в другой момент времени, ну, скажем, в эпоху расцвета Римской империи, в Рим, и вам, допустим, вот вы находитесь в том времени, вам приходит в голову такая идея проследить фазовые переходы. Не вышло бы так, что вы бы тоже выделили важнейшие революции так, что они будут все ускоряться и ускоряться? То есть, что это как бы операция близости?
Да, это операция исторической памяти называется.
То, что произошло недавно, кажется более важным, чем то, что было там когда-то в этой седой древности. Да? То есть, может быть, древний римлянин сказал бы, что вот, например, революция Цезаря — это, безусловно, фазовый переход, там, великий. А реформы Гракхов — это тоже колоссальный фазовый переход. А уж возникновение Рима — это просто самый главный фазовый переход. И у него получилась бы тоже последовательность, ускоряющаяся и с точкой сингулярности где-нибудь в каком-нибудь сотом году нашей эры. Не получилось бы так?
Давайте сделаем простой мысленный эксперимент. Рассмотрим, например, период верхнего палеолита, который продолжается от 40 тысяч лет до примерно 12 тысяч лет назад. И возьмем из этого верхнего палеолита любые тысячи лет. Конечно, там было много разных событий, много племенных войн, было съедено множество мамонтов и было много других локальных событий, но качественных изменений в структуре системы никаких не происходило. Использовались очень мало изменившиеся ловушки, там, копии и прочие инструменты, которые в течение вот этого тысячелетнего периода почти не изменились. Вот существовала фигурка какого-то башка, на которой были нарисованы черточки. Так вот, в течение 7 тысяч лет на этой фигурке появилась всего одна новая черточка. То есть, реально, качественных изменений было мало. А теперь вот возьмем последнюю тысячу лет. Здесь совершенно очевидно, что это были не просто события, а произошло множество действительно качественных изменений. Вот информационная революция, например, когда человечество перешло от переработки преимущественно материальных объектов в переработке информации. Это качественные изменения. Промышленная революция. Тем же самым выводом можно прийти, если сравнить одинаковые кусочки, например, где-нибудь в районе 3 миллиардов лет назад и там, сотни миллионов лет назад. Будет видно, что в одинаковый промежуток времени сотни миллионов лет назад и 3 миллиарда лет назад умещается совершенно разное количество качественных изменений. Так что, по-видимому, здесь нет эффекта аберрации исторической памяти. Mm-hmm. Так вот, каждое из вот этих рассуждений имеет характер правдоподобного рассуждения. Его назвать, трудно назвать строго научным доказательством. Но вот взятые все вместе, они просто-напросто заставляют отнестись ко всему этому достаточно серьезно. Интерпретировано таким образом, что все вот эти вот режимы с обострением в первой половине 21 века должны ломаться. Получается, что вся эволюция на планете Земля делится, ну, как минимум, на два больших периода. Период до сингулярной эволюции в режиме...
До 21 века.
Слом. И то, что будет после сингулярности, в общем, некая постсингулярная эволюция.
Вот если мы посмотрим на рост народонаселения, да, то вот он, как мы говорили, растет по гиперболе, и в 60-е годы расчеты показывали, что если дело продолжится таким же образом, то в 2027 году численность населения Земли должна стать бесконечной. Но рост населения стал замедляться, и вот сейчас, по прогнозам, просто-напросто ожидается стабилизация. Большинство прогнозов предсказывает просто, что вот дорастет до 10 или 12 миллиардов населения Земли и перестанет расти. И дальше вот всегда будет оставаться таким. Может быть, и с нашим биосферным, социальным развитием также, просто вот мы достигнем какого-то максимума развития и будем дальше на нем оставаться неопределенно долго.
Вероятно, перелом гиперболического роста населения и выход на плато как раз и является первым признаком того, что происходит выход вот в этот новый интенсивный режим развития с некоторыми более стабильными параметрами. Более того, в этом можно усмотреть один интересный момент, который говорит о том, что в эволюции появилось вообще нечто качественно новое. Вот возьмем развитые западные страны. Они существуют фактически в условиях материального изобилия. Вся биология устроена таким образом, что при наличии достаточных ресурсов биомасса стремится к неограниченному росту до тех пор, пока эти ресурсы не будут просто-напросто исчерпаны. А здесь мы видим, что фактически в условиях материального изобилия количественный рост населения прекратился. Возможно, это является одним из новых качественных явлений в эволюции, что и говорит о том, что эволюция действительно уже входит в некий новый режим. Таким образом, мы должны ожидать, что режим эволюции, а в данном случае в основном нужно говорить уже о социальной эволюции, должен как-то радикальным образом измениться. Как он может измениться, об этом я сейчас и хочу, ну, буквально пару слов сказать. Я напомню, что еще лет 50 назад основные прогнозы в эволюции человечества были, ну, по крайней мере, многие из таких прогнозов были связаны с масштабным выходом человечества в космос. И представлялось себе, что вот тот технологический взрыв, который происходит на Земле, будет затем продолжен в космос, за счет чего человечество может поселиться в так называемых эфирных городах, вот как их называл еще Циолковский, многократно увеличить свою численность, вынести туда огромные энергетические мощности, промышленность и так далее, и вот начать такую ударную волну распространения сначала в Солнечной системе, потом в галактике. Вот в настоящее время можно с грустью или, может быть, с другими чувствами констатировать, что человечество явно отказалось от своих космических амбиций. Ну вот из чего это видно? Если посмотреть не то чтобы прогнозы, а просто план освоения космоса, который строились в конце 60-х, начало 70-х годов, то уже вот эти прогнозы и планы совершенно радикально не оправдались. Вот, например, в начале 70-х годов существовал прогноз, что где-то в середине 80-х годов будут строиться орбитальные станции на 25-100 человек. Существовали финансово просчитанные проекты к концу 20 века создания орбитальных солнечных электростанций мощностью на многие мегаватты. Площадь солнечных батарей должна была составлять порядка 50 квадратных километров. Масса сооружения порядка 10 тысяч тонн и так далее. И это не были фантазии, это были экономически просчитанные проекты. Таким образом, вот тот вот технологический взрыв, который существовал в 20 веке, в 19 веке, он не будет продолжен в космос, по крайней мере, в ближайшем будущем. Это означает, что на достаточно длительное время человечество должно перейти к существованию на Земле. Оно должно оставаться в рамках планетарных ресурсов во всех отношениях и в смысле потребления энергии, потому что если потребление энергии будет слишком большим, Земля будет просто перегрета. И, естественно, в смысле потребления материальных ресурсов. Таким образом, по-видимому, постсингулярная эволюция должна быть какой-то формой интенсивной эволюции, такой эволюции, которая выражается не в количественном, а в качественном развитии, эволюция вглубь себя. Здесь открывается очень широкий простор для фантазии. Может быть, это будут какие-то сценарии, связанные с использованием искусственного интеллекта. Может быть, какие-то сценарии, связанные с какой-то формой медитации. К сожалению, сейчас прогноз дать очень трудно. Ну и один из возможных исходов, который всегда возникает, когда система находится в таком неустойчивом состоянии, это, к сожалению, крах этой системы. Ну, естественно, надо сделать все возможное, чтобы этого краха не произошло.
С сотрудником Института ядерной физики МГУ Александром Пановым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый день президентской кампании обсуждаем с активистами политических партий, готовых выдвинуть собственных кандидатов, Андреем Богдановым и Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».